Я раскапывал могилу моей бывшей жены. Денег не было, а то кольцо, с которым ее хоронили, стоило целое состояние. Темный лес замер. Я вогнал острый штык в черный дерн. Холодный пот лил со лба. Весь мир сжался до этого бугра земли. Осень жгла кожу ледяным ветром. Летел дождь вперемешку со снегом. Я кидал в сторону липкие комья почвы. Рыхлая грязь летела мне под ноги. Черный зев ямы рос. Сил не было, но я копал. Сверху сыпался желтый лист. Лес шумел, будто гнал меня прочь. Спина ныла, пальцы онемели от холода. Наконец лопата ударила в дерево. Глухой звук. Я дошел до гроба. Глубина была в мой рост. Тут я понял, что не взял гвоздодер. Глупый просчет. В голове все поплыло. Я стал бить штыком в стык крышки. Дерево было крепкое. Я рычал, давил всем весом, рвал доски голыми руками. Щепки впивались под ногти. Кровь текла по ладоням, смешиваясь с грязью. Доски скрипели, как живые. Прошел час, а может вечность. Я грыз этот ящик, пока крышка не треснула с жутким воем.
Я сидел за столом, сжимая теплый бок кружки. Черный чай не лез в горло. Мой взгляд застыл на кольце. Золото ярко горело в свете огарка свечи. Грязь под моими ногтями уже подсохла, превратившись в серые корки. Мать стояла у печи. Моя мать, Вера. Долго смотрела то на мои дрожащие руки, то на желтый кругляк на столе. Ее лицо все в мелких морщинах застыло. Она все поняла.
«Ты все-таки пошел туда, Марк?»
– тихо спросила она.
«Ты сбогохулил. Ты разрыл ее».
«У меня не было выбора, мама», – хрипло ответил я. Голос сорвался.
«Посмотри на Олю».
Я кивнул в сторону угла. Там, под ворохом старого тряпья, лежала моя дочь. Лицо Оли было белым, как мел. Она металась в жару, губы ее сохли и трескались. Она звала маму во сне. И каждый ее вздох был как удар ножом в мое сердце. «Ей нужны врачи, мама! Нужны лекарства из города!» Я сорвался на крик и ударил кулаком по столу. Кольцо подпрыгнуло и со звоном покатилось к краю. «Бог нас бросил! Лида бы простила! Она любит дочь больше, чем свой покой!» Мать закрыла лицо руками. Ее плечи мелко дрожали. Она знала, что я прав, но страх перед грехом был сильнее. «Это золото принесет беду, сынок», – прошептала она. «Слышишь, лес за окном злится». В этот миг в дверь ударили. Громкий тяжелый стук разнесся по всей избе. Оля вздрогнула и застонала. Я вскочил, едва не опрокинув стул. Рука сама дернулась, чтобы спрятать кольцо, но я не успел. Дверь распахнулась. Холодный пар ворвался в комнату. На пороге стоял Глеб. Его черный плащ был мокрым. Он тяжело дышал, а в глазах играл недобрый блеск. Глеб медленно перевел взгляд с меня на стол, где под свечой сияло золото. «Поздняя прогулка, Марк!» Глеб усмехнулся, обнажив желтые зубы. «Я видел тебя ночью у леса. Видел, как ты нес лопату, и шел ты не за грибами». Он сделал шаг внутрь, не снимая сапог. Грязь с его подошв легла на чистый пол. «Хорошая вещица!» — протянул Глеб, указывая на кольцо. «Стоит много. Поделишься с соседом за молчание? Или мне завтра зайти в участок?» Я почувствовал, как внутри закипает глухая ярость. Мать прижала руки к груди и начала быстро креститься. В углу снова закашлялась Оля.
Я вышел из душной избы на холодный рассвет. Ноги сами несли меня прочь от деревни, прочь от матери, прочь от Глеба. В кармане жгло золото. Я ехал в город. Автобус трясся. В голове стучало одно — Оля должна жить. Город встретил меня серым небом и гулом машин. Я искал тихое место, не ломбард, где скупят все подряд, а магазинчик, где сидит оценщик с совестью. И нашел. «Антиквариат. Оценка», — гласила скромная вывеска над подвальной дверью. Внутри пахло старой бумагой и пылью. Тусклый свет лампы падал на заваленный книгами стол. За ним сидел старик в очках, похожий на воробья. Седые брови...